Глава 4. Разархивированная Венеция.
«А теперь заткнись», — сказала женщина с места 23Е, хотя я ничего и не говорила, а пробиралась себе по 11 уровню дурацкой специально для авиапассажиров версии «Звезданутых войн».
«Сестра расскажет тебе историю».
Я подняла голову от встроенного в спинку кресла 22D экрана. Блондинка смотрела не на нее, а куда-то вперед. Ее экран был откинут вниз, как столик, и она успела уже прикончить последние из 5 стаканов охлажденного томатного сока, который раз за разом приносил стюард за отдельную плату. В каждом стакане зачем-то торчал квадратный обструганный кусок сельдерейного корня на манер соломинки или палочки для помешивания. Но блондинка их даже и в рот не брала, а просто складывала на столике квадратной рамочкой, вроде как ребенок строит стены игрушечного домика или загородку для маленьких игрушечных зверюшек. Я посмотрела на свои пальцы, переставшие бегать по эрмагеллановскому одноразовому тачпаду. Снова на блондинку. И встретила взгляд лихорадочно блестящих, щедро подведенных глаз.
«Есть такое место, где всегда свет», — сказала блондинка. «Яркий, везде, ни одного темного уголка. Яркий, как туман, как словно что-то сыплется всегда, каждую секунду. Всех, какие бывают цветов, башни, что верхушки и не увидишь даже, и падает свет. Внизу они нагромождают бары. Бары и стрип-клубы, и дискотеки нагромождены, как коробки от обуви, один на другом. И там без разницы, как далеко ты залезла вглубь, сколько лестниц прошла, на скольких лифтах поднялась, забейся ты хоть в самую дальнюю, самую крошечную комнатку, свет все равно тебя отыщет. Свет, который взрывается из-под двери, как порох. Прекрасный. Ты не представляешь себе, какой прекрасный. Взрывается под твоими веками, если ты вдруг сумеешь уснуть. Но разве ж ты захочешь спать там, в Сюндзюку? Разве захочешь?»
Я неожиданно ощутил огромный вес самолета, устрашающую невозможность его движения сквозь промерзлую ночь над черными невидимыми водами Тихого океана. Невозможность, ставшую будничным фактом.
«Нет».
Тем временем звезданутые воины скинули ее за невнимательность уровнем ниже.
«Нет», — кивнула женщина, — «ты не захочешь. Я знаю, и никто не захочет. Но они тебя заставляют, заставляют! В самом центре мира».
Она откинула голову на спинку, закрыла глаза и начала похрапывать. Я вышла из звезданутых войн и убрала тэчпэд в карман сиденья. И хотелось вопить во весь голос. Что это такое? О чем она, эта женщина? Подошедший стюард смел сельдерейные палочки в салфетку, взял пустой стакан, вытер и поднял столик.
«Моя сумка», — сказала Кья, указывая вверх, — «в ящике».
Стюард открыл лючок, достал сумку, опустил ей на колени.
«А как открыть эти штуки?»
Она тронула пальцем красные упругие кольца, соединившие замки молний. Стюарт потянулся к поясу и достал из маленького черного футлярчика маленький черный инструмент, сильно смахивавший на приспособу, которой ветеринары стригут собакам когти. Перекусываемые кольца звонко щелкали и превращались в крошечные шарики. Стюарт ловко ловил эти шарики в подставленную ладонь.
«Ничего, что я это погоняю».
Она открыла сумку и показала ему сэндбендерс, засунутый между 4 парами колготок.
«Выхода в сеть отсюда нет, только в первом и в бизнес», — развел руками стюард. «А так, пожалуйста, можете, если хотите, подключиться к дисплею в спинке кресла».
«Спасибо», — кивнула Кья, — «у меня есть очки». Стюард пошел дальше. Блондинка мерно похрапывала. Самолет качнуло на воздушной яме, блондинка чуть сбилась с ритма и захрапела еще громче. Очки и наперстки лежали в сумке сбоку, аккуратно упакованные в чистое белье. Кья развернула их и положила на сиденье между собой и правым подлокотником. Затем вытащила сэндбендерс, застегнула сумку, опустила ее на пол и затолкала ногой под переднее сиденье. Ей хотелось уйти отсюда, из этой обстановки, и чем скорее, тем лучше. Пристроив сэндбендерс себе на колени, она тронула кнопку проверка аккумуляторов. 8 часов в самом экономном режиме, а то и меньше. Ничего, хватит. Я размотала вывод очков, подключила его к разъему. Выводы наперстков перепутались, как это у них принято. «Не спеши», — сказала она себе, — «только не спеши. Порвешь сенсорную ленту и сиди здесь потом всю ночь в компании Ашли Сучьей Модин Картер». Маленькие серебряные колпачки, гибкие карасики, куда засовывать пальцы, спокойно, не дергайся, вот видишь, все и получилось. Теперь повключать их. Разъем, разъем, разъем. Блондинка что-то пробормотала во сне, если это называется сном. Я взяла очки, надела их, даванула большую красную кнопку. И нахрен отсюда! Так оно и было. Она сидела на краю своей кровати и смотрела на постер «Лорес Скайлайн», пока Ло не обратил на нее внимания. Он провел пальцем по своим недорослым усикам и ухмыльнулся. «Привет, Кья!»
«Привет!»
Приходилось говорить почти беззвучно, чтобы вокруг не слышали, но она давно уже так умела. «Что нового, сестричка?»
«Я в самолете. Лечу в Японию».
«В Японию? Крутяк!» «Слышала наш будакановый диск?»
«Знаешь, Ло, мне чего-то не хочется сейчас разговаривать».
«А тем более с виртуальным персонажем, пусть и самым милейшим». «Как знаешь». Ло сверкнул своей кошачьей ухмылочкой и застыл, снова стал фотографией. Я окинула комнату взглядом и ощутила укол разочарования. Все было вроде и так, и как-то не так. Не нужно было использовать эти фрактальные пакеты, которые все малость поганят. Вот и в углах вроде как пыль, и вокруг выключателя какие-то потеки. Сонроса, так-то от этих штук вообще беленица. В нормальной обстановке Кья любила, чтобы конструкт был чистехонький, чище, чем сама комната после большой приборки. И теперь ей остро захотелось домой, качественные картинки. Движением пальцев она направила себя в гостиную, с лету проскочив мимо, считается, двери в материнскую спальню. Дверь была едва намечена, а за ней внутри не было никакого «внутри» интерьера. Гостиная тоже была так себе, приблизительно. Мебель в ней Кья прямо скинула из старой до сэндбендерса системы Playmobil. В стеклянном кофейном столике, это ж во сколько лет я его сделала? В 9, вот во сколько. Ходили кругами хило оцифрованные золотые рыбки. Деревья за окном были еще старее, коричневые, идеально цилиндрические стволы с ядовито-зелеными ватными комьями непроработанной листвы. Если посмотреть на них подольше, там, за окном, появится мумфалумфагус и захочет поиграть, поэтому она поспешила отвести глаза. Я пристроила себя на плеймобильскую кушетку и окинула взглядом программы, разбросанные по кофейному столику. Софтвер системы Sandbenders выглядел как брезентовый мешок для воды, из тех, какими пользовались когда-то в армии. Вот где лишний раз пригодился любимый ее справочник, на что похожи вещи. Потертый бурдюк выглядел на редкость натурально, с крошечными бисеринками воды, проступающими сквозь плотную ткань. Если приблизиться совсем вплотную, оказывалось, что в этих капельках отражаются самые разные вещи. Участок микросхемы, напоминающий то ли вышивку бисером, то ли шкурку на горле ящерицы, длинный пустынный пляж под серым пасмурным небом, горы под дождем, вода ручья, бегущего по разноцветной гальке. Хорошая фирма Сент-Бендерс – самый топ. На запотевшем брезенте чуть проступала надпись «Сент-Бендерс Орегон», словно выгоревшая под жарким пустынным солнцем. Система 5.9. У Кья были все апгрейды, вплоть до 6.3. Народ говорил, что в 6.4 полно багов. Рядом с бурдюком лежало ее школьное хозяйство, канцелярская папка, сильно поеденная нарочно наведенной цифровой плесенью. «Нужно переформатировать», — напомнила себе Кья. «Стыдно же являться с таким в новую школу. Детство какое-то». Записи Лорес, альбомы, сборники и бутлеги имели вид оригинальных дисков. Все они были навалены вроде как небрежно, рядом с архивом. Архив этот Кья собирала с того самого времени, как ее приняли в сиэтлское отделение, и выглядел он благодаря потрясающему обмену с одним шведским феном, как жестяная ярко литографированная коробка для завтрака. Сильная вещь. Я прямо тащилась от плоской прямоугольной крышки, с которой глупо пялились мутноглазые какие-то ошалелые, словно пыльным мешком стукнутые Ло и Рес. Этот швед, он сканировал 5 раскрашенных поверхностей с оригинала и навел их на пространственный каркас. Оригинал был вроде непальский и уж точно не лицензированный. Сона Роса все хотела махнуться, но ничего толком не предлагала, разве что комплект не совсем приличных рекламных роликов к их 5-му выступлению в мексиканском куполе. Но ролики эти были не такие уж слишком неприличные, да и вообще скучные, так что Кья отказывалась. Другое бы дело документальный фильм, сделанный одним из филиалов «Глоба» во время их бразильского турне. Вот это бы Кья хотела, а ведь Мехико, он в той же стороне, что и Бразилия. Она пробежала пальцем по корешкам дисков, рука контурами, на кончике пальца дрожащее пятнышко вроде капельки ртути. И снова задумалась о слухе. Слухи и раньше бывали, и сейчас есть, и всегда они слухи будут. Был, скажем, слух про Ло и эту датскую модель, что они думают пожениться, и слух этот вполне мог быть верным, хотя свадьба так и не состоялась. Ну, думали, а потом передумали. И про Реза тоже всегда ходили слухи, что он то с той, то с этой. Но это ж всегда были люди. И датская модель, она тоже человек, засранка, конечно же, но все равно человек. А этот слух, он совсем другое дело. Какое? А для того она и летела в Токио, чтобы выяснить, наконец, какое. Она выбрала Лорес Скайлайн. Виртуальная Венеция, присланная ей отцом на 13-летие, выглядела как древняя пыльная книга, коричневая кожа, переплета кое-где протерлась и стала похожей на замшу, цифровой аналог обработки джинсов в стиральной машине, набитой мячиками для гольфа. Рядом с книгой лежала серая безликая папка с копиями свидетельства о разводе и соглашением о передаче Кья под опеку матери. Она пододвинула Венецию к себе и раскрыла. Рыбка дернулась и на мгновение вспыхнула, прошел запуск под программы. Разархивированная Венеция. Пьяца в зимнем монохроме, фасады текстурированы под мрамор, порфир, шлифованный гранит, яшму, алебастр. Вкусные названия минералов прокручиваются при желании в периферийном, на самом краю поля зрения, меню. Город крылатых львов и золотых коней. В недвижный час серого, нескончаемого рассвета. Можно навестить его в одиночку, а можно с мьюзик-мастером. Отец, он звонил из Сингапура, поздравлял ее с днем рождения, сказал тогда, что Гитлер при своем первом и единственном посещении города смылся от сопровождения, чтобы побродить по этим улицам одному. В эти же самые предрассветные часы, совсем, наверное, спсихевший, и не ходил он, а трусил такой собачьей трусцой. Кья, если и знала что-то про Гитлера, то исключительно из каких-то там упоминаний в песнях, но она вполне его понимала. Подняв посеребренный палец, она пронеслась над каменными плитами пьяцы и бросила себя в головоломный лабиринт воды, мостов, арок и стен. Она пребывала в полном неведении, что такое этот город, к чему он и зачем, но чувствовала, что он идеально подходит к месту, им занимаемому. Эти камни, эта вода, они точно без малейшего просвета складывались в единое таинственное целое. Самый балдежный шмат софтвера, какой вообще бывает, и тут же пошли вступительные аккорды позитронного предчувствия.